показывает нам, как вера изменяет сердца людей с самого начала. И вот я думаю, когда мы пройдем эту книгу, когда мы с вами вчитаемся в нее, вдумаемся в нее, когда мы примеримся к этой книге, мы с вами абсолютно точно будем знать, что такое церковь и что она из себя представляет. И вот сегодняшний текст – это не простой текст, это проповедь апостола Петра, вернее, вторая его проповедь. И первую проповедь мы ее разбирали на домашних группах. И вот когда мы смотрим на возникновение первой церкви, мы с вами видим, что в один день уверовали сразу 3000 человек. Всего было-то ничего. Всего было-то ничего учеников Христа, которые были вместе с Ним, но они исполнились Духа Святого. И посмотрите, что происходит дальше. Дальше происходит удивительное событие. Дальше происходит сошествие Духа Святого. И церковь сразу умножается и умножается так намного. И вот по-другому, как через Духа Святого, души не рождаются. И мы видим с вами, что вот народ присоединяется к так называемой первой церкви вот именно благодаря действию Духа Святого. И вот проблема, я думал о том, и мы задаемся с Сергеем Александровичем этим вопросом, но почему порой церкви не растут? Вроде мы все делаем правильно. И знаете, меня очень радует, что сейчас происходит в церкви, в нашей церкви. Что сейчас церковь начинает вставать на молитвенные рельсы. И когда я получил в рассылке, вот когда Егор Афанасьев организовал молитвенную родительскую рассылку, я понял, что что-то меняется в нашей церкви. Я понял, что сейчас мы по-настоящему, наверное, начали задумываться о молитве, о поддержке друг друга, о том, что молитва – это то, что нас укрепляет и то, что помогает нам. И мы видим во второй главе в Деяниях 2:47, Господь ежедневно прилагает спасаемых к церкви. Ежедневно. Друзья мои, это делали не какие-то программы. Это делали не специально обученные люди. Но Дух Божий работал среди этих людей. И любое изменение, связанное в душе, связанное с преображением в образ Иисуса Христа, невозможно без Духа Святого. Просто невозможно. И в качестве инструмента, которым пользуется Дух Святой, чтобы производить работу в сердцах людей, является проповедь Евангелия, является проповедь Слова Божия. И мы с вами уже читали, и разбирали, и занимались тем, что церковь, что она делала? У них было учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитва, о чем Сергей Александрович прошлое воскресенье говорил. И возможно, что в первые годы люди собирались каждый день. Не все, конечно, но богослужения были ежедневными. Каждый день люди приходили на богослужение. Каждый день они пребывали в храме. Каждый день. Нам порой в неделю-то раз у нас проблематично бывает нам прийти в храм. Нам проблематично бывает прийти в церковь. Но здесь мы видим, каждый день они приходят. Потом люди стали собираться по воскресеньям, в первый день недели. И каждый день была проповедь, потому что Его Слово – это то Слово, которое меняет сердца людей. Друзья мои, вот именно Слово Божие меняет сердца людей. Мы должны с вами это понимать. Мы должны с вами понимать, что благодаря Слову Божьему, которое проникает в наше сердце, это сердце меняется благодаря Духу Святому. И проповеди, наверное, каждый день говорили проповеди. Много было сказано. Если служение-то было каждый день. И все невозможно было написать, но Дух Святой позаботился о том, чтобы предоставить нам самое важное. И вот слово, произнесенное на заре становления церкви, сейчас мы можем с вами прочитать, которое произнес апостол Петр, дабы мы смогли понять, как жила церковь и как она росла. Я хочу, чтобы вот именно книга «Деяния», мы не случайно выбрали эту серию проповедь, потому что я хочу, чтобы мы вникли в эту книгу «Деяния», чтобы Дух Святой помог нам понять, двигаться именно в истинном направлении. И вот мы с вами в домашних группах познакомились с исцелением хромого. Да? И сразу после истории с хромым о хромом человеке, мы видим, что там хромой исцеляется, народ, который пришел в храм, видит эту всю картину, они понимают, что произошло нечто неординарное. Народ собирается вокруг этого человека, вокруг апостолов, и начинается текст из Священного Писания. Если у вас есть текст, пожалуйста, откройте, это Деяния, 3 глава, с 11 стиха. «И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». Мы видим, что собралась изумленная толпа. Обратите внимание, что Дух Божий, как удивительно, повел Петра, что сначала они произвели чудо, народ прореагировал на это чудо и собрался там. Он был во всеоружии, он, я не знаю, ушки были на макушке для того, чтобы слушать Петра. И вот он обращается к народу, к израильтянам. Петр обращается с проповедью о спасении. Деяния 12 стих, мы дальше с вами читаем. «И увидел это Петр, сказал народу: мужи израильские, что дивитесь сему, и что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человеку-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы и свидетели». И далее мы будем с вами читать, по ходу уже разбирать. Друзья мои, вот эта проповедь, она состоит из трех важных частей, которые мы с вами разберем. И Петр видит перед собой израильский народ, который соприкоснулся со Христом, но этот израильский народ выбрал человеку-убийцу того, они выбрали человека, который был преступником, но не выбрали Христа. И вот Петр здесь старается убедить их, что это Мессия, о котором он говорит, и что этим людям важно покаяние. И Петр делает вот это уникальным образом очень. И мы можем здесь увидеть, что нужно нам, когда мы встречаемся с людьми, которые нас окружают. Потому что так или иначе мы встречаемся с людьми, которые не знают Христа, которые что-то слышали о нем, которые когда-то заходили в храм, которые могут быть наполнены какими-то религиозными знаниями, но которые могут быть абсолютно мертвыми, потому что они не знают живого Христа. Первое, о чем проповедует Петр, что он делает? Он провозглашает Иисуса Христа. И в начале своей проповеди он как раз это делает. Свидетельство о Христе – это главная составляющая любой проповеди. У церкви есть много граней, но она не может существовать без Христа. И главное, настолько то или другое в нашей жизнедеятельности указывает на Христа. Друзья мои, это очень важно, что наша жизнь, наши поступки, они должны указывать на Христа. Мы можем говорить правильные и хорошие вещи, но если они не указывают на Христа, это ничего не стоит. Это просто может быть, простите, религиозным трепом, не более того. И Бог посылает нас рассказать миру, что без Христа он погибает, просто погибает этот мир. И у каждого из нас это святая миссия провозглашать Иисуса Христа, потому что он спаситель мира. Потому что однажды Сын Божий принял образ человека для того, чтобы даровать спасение. И Христос – это есть все, что у христианина может быть. Это наше все, что может быть у нас. И это очень важно. У нас, конечно, много всего, что нас захватывает. Это наши межличностные отношения, удовольствия, нужды, дела. Но если посмотреть на суть, то каждый из нас стоит ровно столько, сколько Христа есть в нашей жизни. Сколько квадратных сантиметров площади он захватил в нашей жизни, в нашем сердце. И поэтому любая проповедь в книге Деяний имеет главной точкой – это провозглашение Иисуса Христа. И если вы будете дальше читать Деяния, если вы читаете Евангелие, вы будете понимать это, что главное – это провозглашение Иисуса Христа, именно Христа. Друзья мои, порой, когда мы встречаемся с людьми, мы пытаемся какие-то рассказать приятные вещи о церкви, возможно, приятные вещи о пасторе, если у нас хорошие с ним в данный момент отношения. Мы можем сказать, какая у нас прикольная группа прославления с рыжим руководителем. Мы можем найти эти какие-то такие маркеры, какие-то точки, которые как-то вот должны зацепить человека. И порой люди приходят, друзья мои, но если в ваших словах нет Христа, это просто пустой звук. И посмотрите на народ, на тот ажиотаж, который собрался вокруг хромого. И какая реакция Петра? Увидев это, Петр сказал народу: мужи израильские, что дивитесь этому? Чего вы этому удивляетесь? Что вы смотрите так на нас? Как будто бы мы своей силой или своим благочестием сделали, что он ходит. Вот обратите внимание, друзья, что апостол Петр нисколько не привлекает внимание людей на хромого. Уже не хромого, его как будто тут и нет. Петр также отвлекает свое внимание от себя самого и от Иоанна. Он им говорит, что тут они-то вообще ни при чем. Он идет сознательно на этот шаг. И здесь мы видим главный элемент успеха Первой Церкви. Это отсутствие корыстного интереса. Отсутствие корыстного интереса абсолютно. Приходите в нашу церковь, вы получите суперблагословение, вы получите исцеление, вы получите суперконсультацию нашего пастора-психолога, он вас так проконсультирует, что ваша жизнь абсолютно наладится. Вообще ничего нет. Они проповедуют Христа, они обращают внимание только на Христа. Почему? Да потому что ни Панков, ни я, никто из нас не может спасти. Только Христос. И речь не только вот о деньгах может быть, речь может идти об имени, о значимости, о славе, когда понимаете, мы пытаемся прибавить что-то к Христу, мы пытаемся прибавить что-то к Евангелию, для того, чтобы как-то увлечь человека, для того, чтобы как-то вот не спугнуть его. И вроде можно было бы как-то, порой и Петру, и Иоанну, можно было как-то присоседиться вот к этой славе, вот к тому, что произошло. Ну, в принципе же, они молились. В принципе, они же участвовали в этом процессе исцеления хромого. А нет, этого здесь нет. И любая попытка примазывания к Божьей славе, друзья мои, она блокирует Божье действие в дальнейшем. И вот когда мы начинаем примазываться к Божьей славе, когда мы начинаем забывать о том, что именно это Бог сотворил в нашей жизни, это Бог мне дал такую хорошую жену. Это Бог дал мне силы для того, чтобы у меня такой интеллект. Это Бог благословил меня на изучение иностранного языка. Это Бог дал мне такую эрудицию. Это благодаря Богу я живу, существую и иду, и хожу. Только благодаря Христу, только благодаря Ему. Аминь. И вот когда мы так думаем, когда мы так живем, удивительное происходит в нашей жизни. Тогда мы начинаем, вот помните, когда Христос подошел к Иерусалиму, и он начал плакать, он говорит: «О, Иерусалим, Иерусалим, это овцы не имеют пастыря». И вот тогда мы начинаем видеть этот мир его глазами, мы начинаем содрогаться, и тогда все эти мелкие интрижки, все эти мелкие недопонимания, они уходят в сторону, и мы начинаем заботиться о горнем, и горнее беспокоит нас больше всего, чем наша собственная жизнь. Как бы мне хотелось, чтобы у нас как-то у всех было, и у меня у самого. Как бы мне так хотелось жить. И я хочу так жить. Я не хочу разбираться в этих мелких дрязгах. Я не хочу. Я хочу провозглашать Евангелие. Я хочу быть инструментом в руках Божьих. И вот посмотрите, Петр сознательно направляет внимание на Христа. И смотрите дальше всех, с 12 и с 15 стиха. «Бог Авраам, Исаак и Иаков, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса Христа, которого вы предали, от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Обратите внимание, что апостол сразу переходит к Евангелию. Петр поглощен Христом, он хочет этих людей привести к нему. И слушателями Христа были евреи, и для них храм имел большое значение, и поэтому там-то они и находились. И они знали свое предназначение. И поэтому каждое слово, произнесенное Петром, очень важно для них. И вот, во-первых, Петр здесь говорит о Боге. Потому что эти люди хорошо знакомы с Богом. Они знают закон, что народ израильский в завете с Богом. Они знают большое количество обетований. И каждый еврей знал, кто такой Иегова, что это Творец. И с Иеговой каждый еврей связывал свою дальнейшую жизнь. Вот посмотрите, можете сравнить, как апостол Павел проповедовал в Афинах, как он там говорил. Вы помните, что там Павел в Ареопаге начинает говорить, объясняет, кто такой Бог, а потом уже говорит о Христе. Но здесь Петр сразу говорит о Христе, потому что евреи знают, кто такой Бог. Сын Иисус Христос является главной точкой в этой проповеди. Главная цель не в чуде, а в том, что Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса Христа. И Петр говорит на контрасте, Бог прославил Сына Своего, которого вы убили. Обратите внимание, какая очень, ну это же опасная проповедь. Это же конкретно опасные слова, которые провозглашает Петр. Это истина, которая, он просто по лезвию бритвы идет, но он говорит им истину. Обратите внимание, что Петр не миндальничает. Петр не миндальничает, Петр говорит так, как оно есть на самом деле. И далее Бог продолжает прославлять Сына, которого вы предали. И здесь вот Петр называет земное имя Христа, Иисус. И далее описывает Иисуса, чтобы евреи могли понять, о ком он говорит, о ком речь идет. И расшифровывает, о каком Иисусе идет речь. Потому что Иисус – это достаточно распространенное имя в Израиле. Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. И здесь Петр говорит о трех характеристиках Христа. Первое, Иисус – это реальный человек. И когда мы проповедуем Евангелие, когда мы провозглашаем Иисуса Христа, мы провозглашаем реального человека, который реально жил. Во-вторых, Иисус – это Сын Божий. Это Сын Божий. Единородный Сын Божий, которого Бог послал. И в-третьих, Иисус, Он святой, Он праведный. В 14 стихе мы об этом с вами читаем. И вот на фоне всего этого реакция людей. Пилат, язычник, хотел освободить его, но вы отреклись. Вы его предали и просили даровать человеку убийцу. Вы начальника жизни-то убили. Друзья, вы убили его. Вы распяли его, Христа. И здесь Петр раскрывает Христа, представляет ясную картину того, кто такой Иисус Христос. И здесь мы видим трагическое отношение ко Христу. Если вам приходилось что-то выбирать, когда вы что-то выбирали, и вы просчитывались, это когда ты, например, выбираешь, ну, супруга выбираешь, и ты просчитался, и ты понимаешь, кого ты выбрал. И ты живешь с этим человеком и мучаешься. Трагичность этого выбора. И Христос им показывает именно на этот выбор. И здесь евреи стоят, они выбирают, они вновь выбирают. И Петр им объясняет трагедию их выбора на Голгофе. И вновь предлагает им выбор. Потому что Бог – это Бог второго шанса. Тогда, когда мы ошибаемся, Бог не отворачивается от нас. Бог протягивает нам руку помощи и говорит, вставай, вставай, дитя мое, вставай, 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 вставай. Это мы отворачиваемся от своих прежних друзей, которые совершили пакости. Это мы отворачиваемся от тех, которые, возможно, стали недостойными нашего внимания. Это мы не прощаем кого-то. Но Бог действует совершенно по-другому. Бог вновь дает выбор, и Бог вновь дает выбор израильскому народу. И об этом говорит апостол Петр. Еще одна грань, которая усиливает послание Петра. Петр говорит о воскресении Христа. Евреи пришли посмотреть на чудо, но Петр им говорит, что вот этим Бог прославил Иисуса Христа, которого вы убили, но которого Бог воскресил. И это презентация Евангелия, друзья мои. Бог от А до Я говорит Евангелие, что Иисус пришел, от Бога пришел, что Он умер и что Он воскрес. И в этом Евангелие. Он не просто говорит о Христе, но обличает народ в неправильном отношении ко Христу. Друзья мои, мы должны понимать, что отношение ко Христу определяет каждого из нас. Мы должны понимать это. Друзья мои, давайте уже будем взрослыми, давайте уже прекратим мыслить в такими категориями межчеловеческими. Мое отношение к чему-либо, нас должно одно единственное заботить, это мое отношение ко Христу. Какие мои отношения со Христом? И я порой сталкиваюсь с людьми, которые знают о Боге, но которые не хотят служить Христу, они в какой-то степени к Нему индифферентны, они безразличны, они думают, что если не участвовали в процессе распятия Христа, то они находились в каких-то нейтральных водах. Ну, они не с ними. Как много людей порой в жизни встречается, что ну да, мы верим, ну да, мы ходим, ну да, но мы не хотим служить. Мы не хотим участвовать, мы не хотим, потому что что-то такое с нами интересное происходит. Друзья мои, я хочу вам сказать следующую вещь. Если у вас близкие отношения со Христом, вы не сможете сидеть. Вы просто не сможете сидеть. Это невероятно, но это так. Потому что Дух Божий, который живет в вас, он будет постоянно вас куда-то побуждать. Вы постоянно будете видеть нужду. Вы постоянно будете видеть нужду, и вам постоянно будет куда-то идти. И вам постоянно будет хотеться что-то сделать. Для того, для чего? Не для того, чтобы парадигма прославилась. Нет. Не для того, чтобы Пожидаев прославился. Нет. А для того, чтобы прославить Христа. Как важно проверить сердца-то свои. И если люди, если мы как-то вот, ну, не причисляем себя к этому народу, друзья мои, ну если мы сидим как-то, если с нами ничего не происходит, это, друзья мои, это же мы охладеваем тогда. Это же с нами, это происходит, вот это, понимаете, наступает период глубокой заморозки. Когда мы абсолютно становимся ни для чего не приспособлены. Поймите меня правильно, я не хочу никого пинать, я не хочу никого обличать, я не хочу насильно подходить и говорить, давай, как эта вот песня, давай, Россия, давай, давай, не хочу. Я хочу вам сказать следующее, друзья мои, если вы ничего не делаете, у вас проблемы с отношениями с Христом. И начните их восстанавливать. Потому что я не хочу действовать таким методом, когда под авторитетом пасторства, например, может быть, пожилого человека и все остальное. Ну, давай служи. Если у вас там пустыня, конечно, вы можете из уважения мне начать что-то делать. Но потом вы сломаетесь. И потом вы все равно будете избегать и не делать. Я хочу, ведь не случайно есть такой стих в Священном Писании, от избытка сердца говорят уста. Я хочу, чтобы вы это делали в силе Духа Святого. Я не хочу живых трупов. Я не хочу. Я хочу, чтобы вы были исполнены Духа Святого. Я хочу этого, правда. Я не хочу играть на чувство вины. Вы поймите меня правильно, мои родные, мои любимые, мои дорогие друзья. Не хочу. Я не хочу манипулировать абсолютно никем. Я не хочу использовать никакие манипулятивные практики. Не хочу. Я перед всеми это говорю. И говорю это на запись. Не хочу. Я хочу, чтобы сам Бог, Иисус Христос, Дух Святой, который пребывает в ваших сердцах, побуждал вас на то, чтобы прославлять Его святое имя. И человек считает, что жертва Христа на кресте порой ненужная, незначительная, чтобы на нее как-то обратить внимание. Если вы как-то индифферентны, если где-то вы в стране, значит, понимаете, значит крест в вашей жизни, он стал каким-то таким туманным, затуманным Альбионом. Друзья мои, нам надо все вместе тогда покаяться. Нам все вместе тогда нужно просто покаяться и просто сказать, Господи, прости и исполни меня Духа Святого. Прости. Что происходит дальше в проповеди Петра? Смотрим. К тому же апостол добавляет важность веры во Христа. 16 стих, посмотрите. «И ради веры во имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление это перед всеми вами». И вот здесь Петр говорит о вере, о том, что люди виновны в преступном отношении ко Христу. Далее он говорит о том, что как решается эта проблема. И вера здесь является проводником силы. Вера – это тот инструмент, который связывает нас с Богом. 17 стих. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как превозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Вот Петр, с одной стороны, рисует картину ужаса о том, что Христа отвергли, убили. И далее мы видим, что Петр достаточно мягко обращается к этим людям. Он называет их братья. Вот посмотрите, как филигранно Петр проповедует, как филигранно Петр говорит Евангелие. Он говорит о том, что они это сделали по неведению, что они до конца не понимали, что делали. Вот почему Иисус, вися на кресте, сказал: «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». Петр не сводит с ними счеты, не говорит им, что они его Бога распяли, и вот теперь-то мой Бог вам всем задаст. Не служишь, вот Бог-то тебе задаст, ноги-то отрубит трамваем. Нет, нет. И мое, я когда готовился, я думал об этом. Мое сердце переполнено, знаете, вот печалью и болью, и слезами. Потому что если человек находится вот в таком состоянии, мне больно, ребят. Не то, что я хочу, знаете, вот строить здесь какие-то трудовые резервы. Абсолютно нет. Потому что я понимаю, что же тогда происходит с человеком, что происходит с кем-то из вас. И Петр, как я уже сказал, не сводит счеты. Петр хочет спасения этих людей. Также Бог говорит о том, что все это, что произошло, произошло в соответствии с Божьим планом. В 17 стихе. И искупительная жертва – это центр Божьего плана спасения людей, которые доминируют во всей истории. И вот в этой проповеди Петр говорит о Боге, о том, что Христос – Сын Божий, и что Он святой и праведный, что Он источник жизни, Он начальник жизни, о том, что иудеи распяли Христа, но что Бог Его воскресил из мертвых. И все это произошло с Божьим планом, хотя люди несут ответственность за твое отвержение Христа. И далее Петр переходит ко второй части своей проповеди. И он призывает людей к покаянию. Друзья, покаяние – это главный фактор, который определяет отношение человека ко Христу. Друзья мои, вот если бы мы побольше каялись в своем невежестве, в своем лицеприятии, в своем противлении, в своей гордыне, в своем негодовании, в своей нехочухе. Вот если бы мы побольше каялись, если бы мы побольше раскалывали свое это жестоковыйное сердце греховное, мы бы с вами быстрее бы менялись. И вот каждый, кто живет в мире, может прийти к Богу, друзья, вот только через покаяние. Мы должны это понимать. Вот каждый, кто живет в этом мире. И вот недостаточно признать, что Христос просто был, и Он есть. И он говорит хорошие вещи, и я к этому хорошо отношусь. И недостаточно даже признать, что он Сын Божий. Вот отношение ко Христу определяется покаянием, и это некий водораздел, который присутствует в жизни христианина. И христианином становится именно тот, кто покаялся перед Богом. Друзья мои, вот для того, чтобы вернуться на прежнюю дорогу, с которой мы сходим в своей жизни, когда грех обуревает нами, Когда мы приходим в какое-то забвение, когда мы приходим в недовольство, когда мы приходим в какое-то состояние неудовлетворенности этой жизни. Друзья мои, покайтесь пред Богом. Скажите: «Господи, прости меня. Господи, прости меня, что вот эти мысли о том, что я думаю, что вот этот вот неправ, что это мне надоело, что это я не хочу, что я думаю об этом больше». Это, вот когда вы поймете, что вот это мешает вам жить, и скажете: «Господи, прости, прости, покайтесь», и скажете: «Господи, убери это все из моей жизни», и вы вновь вернетесь на дорогу, по которой Господь предназначил вам идти. Друзья мои, спасение – это перемена отношения ко Христу. И безразличие ко Христу говорит о том, что человек не признает Христа достаточно значимым, чтобы изменить свою жизнь. Это может быть и с нами, и с христианами, что порой Христос теряет свою актуальность. Он становится недостаточно значимым, чтобы мы позволили Ему решить ту или иную проблему в нашей жизни. Мы ее пытаемся своими силами каким-то образом решить. Друзья мои, ну, надо возвращаться. Надо возвращаться вновь ко Христу. Потому что каждому нужно покаяние. И вот в этом тексте используется глагольная форма покаяния, и оно стоит в повелительном наклонении, вот в самом остром из повелительных наклонений, которые используются в греческом языке. Петр также добавляет: «покайтесь и обратитесь, чтобы загладить ваши грехи». Покайтесь и обратитесь, чтобы убрать ваши грехи. Петр говорит: покайтесь и обратитесь, то есть встаньте на этот путь, идите этим путем, чтобы загладить ваши грехи. Друзья, чтобы человек получил спасение, недостаточно просто какого-то интеллектуального познания или признания Христа. Недостаточно изменения своего поведения. Для этого нужно измененное и изменение отношения ко Христу, послушание Ему последующее, которое проистекает из покаяния. Потому что если я покаялся, если я сказал: Господи, убери всю эту грязь из моего сердца. Я не хочу жить этими интригами. Я не хочу жить этими переживаниями. Я не хочу жить подозрениями. Я не хочу жить И вот когда Господь освобождает наше сердце, оно ищет общение с Богом. Наше сердце, оно ищет Христа. Оно ищет живых отношений с Богом. Друзья мои, чем больше этого, тем больше мы будем к этому стремиться. Потому что порой у нас нет этого стремления. И если у вас этого стремления нет, друзья мои, если вы обременены какими-то грехами, если у вас что-то не так, покайтесь. Попросите Бога, попросите Него прощения, чтобы Он дал вам первую свежесть, чтобы Он вам дал живые отношения с Ним. Мне хочется видеть радостные лица, мне хочется видеть обнимающие лица, мне хочется видеть вас, страждущих, желающих, идущих, побеждающих, освящающихся. Мне хочется вас видеть именно такими. Друзья мои, а если мы с Панковым упадем? А если нас задавит машина? А что будет с церковью? Что будет с вами? Разбежимся по церквам? И до свидания, парадигма. А что будет с вами? Не надо нагнетать? Ладно, идем дальше. Человек получит спасение, я уже сказал об этом. Друзья мои, является ли человек свободным от греха, от Божьего суда или нет? Или над ним висит наказание Божие? И далее Петр говорит, в принципе, это нагнетает Петра, а не я. И далее Петр говорит о том, что человек получает это покаяние в процессе. Что он получает? Первый момент. Решается проблема греха. Грех сглаживается, грех убирается, человек обновляется. Далее он говорит следующее. «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Вот эти времена отрады, связанные со спасением, которые связаны с пророками. И пророки довольно часто описывали это время, обетованное Богом. Вот сады расцветут, животные есть друг друга не будут, да? Мир будет как река. И вот множество обетований, которые ожидал Израиль, они связаны с Мессием. И когда Петр проповедует: покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да прибудут времена блага. Это как раз те блага, которые приходят со спасением в вашу жизнь. Это когда я покаялся, я простил. Это когда я покаялся, Господь убрал эти грехи, и меня это больше не тормошит. Это вот особое благо, особое состояние, в которое приходит к человеку. И 21 стих. «Небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». И Петр объясняет, что пока это не настало, небо приняло Иисуса для того, чтобы Бог осуществил все то, что нужно сделать это, пока обетование в полной мере не будет исполнено. Друзья, и вот настоящее покаяние, я уже сказал об этом, но повторюсь, приводит к двум результатам. Это к изглаживанию грехов и каждого, кто обращается ко Христу, потому что возмездие за грех – смерть. Бог изглаживает эти грехи. И спасенный человек знает времена отрады, вот этого обновления, как в новом переводе написано, части жизни, которую дает Христос. Знакомо ли нам это состояние отрады, состояние обновления? Или не знаком? Если не знаком, надо в чем-то покаяться. Надо исследовать свое сердце и понять, что же там происходит. И в этом наше преимущество. Друзья мои, вот если вспомнить тяжелые времена христианства, если вспомнить времена гонений, да я не знаю, что с нами может произойти. Как христиане выживали? Как они выживали, особенно первые христиане, когда их загоняли на арену со львами, они там пели песни, у них не было этого страха. Как? И вот Бог давал эту отраду, Бог давал совершенно другое видение, понимание тех проблем, которые были с ними. Это радость, которая доступна абсолютно для каждого из нас. И у нас, конечно же, есть большие конкурентности с радостью Божией, небесной радостью. И мы падки на такие отрады, на такие радости, да? И мы стараемся перепробовать все, что этот мир нам предлагает. И это одна из причин, почему Бог допускает скорби в нашу жизнь. Потому что скорбь заставляет нас обращаться к тому источнику радости, который не зависит от внешних обстоятельств. И вот вторая часть проповеди, друзья мои, это покаяние. Оно дает прощение грехов, и оно дает надежду. И третий момент проповеди, или третий аспект проповеди, или третья составляющая проповеди апостола Петра – это подтверждение Писанием все то, что он сказал. Это подтверждение Писанием. И где Петр показывает глубокое основание для того, чтобы тот призыв, который он сделал, был обоснован. Деяния 22-23 стихи 3 главы Моисей сказал: «Отцам, Господь Бог наш воздвигнет вам из братьев ваших пророков, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Вот это очень интересная ссылка на текст 18 главы Второзакония, где Моисей готов передать народ Иисусу Навину. Он знает, что не войдет в обетованную землю, и Моисей в это время говорит народу ряд важных предупреждений и обетований. И здесь одно из самых главных обетований книги Второзакония. Оно связано с обетованием Мессии. Моисей говорит: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня». И в каком-то смысле нужно понимать, как меня. Моисей вел народ, и израильский народ, в каком-то смысле, он для них был Мессией. И он выступал в этой роли. И его роль вывести народ и привести в землю обетованную была для них. Но теперь Моисей говорит, что пошлет пророка, который будет похож на меня. И этот пророк будет более значим, и слушайтесь его во всем. И здесь добавляется важная деталь, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Ну, вы помните, как все это происходило, да? Ведь израильский народ, 40 лет долго ходить-то. Нас тут вот куда-нибудь вот на 3 ночи, вот мы были в Дагестане там в поездке, жарко, все спим на полу, комары мелкие не видно, кусают, чешемся. И все мы там уже, вот все, животы схватило, туалет один. Ну, тяжело, а это 40 лет. 40 лет в пустыне. Да, и жаловались они. Манна надоела, лук там надо было поесть, захотелось. Куда привел? Лучше бы мы там умерли и так далее. И здесь мы видим, что народ далеко до послушания. И мы порой скатываемся вот в это состояние. И здесь сказано следующее, что этот пророк будет обладать такой властью и силой, что если кто его не послушается, он истребится из народа. Друзья мои, вот посмотрите, что Моисей указывает именно на Христа. И Петр показывает вот этой цитатой, что ко Христу не следует относиться абы как, инертно, безразлично. Или ты принимаешь Христа, или ты будешь истреблен из народа. И далее Петр ссылается на остальных пророков, и об этом можете прочитать с 24 по 26 стихи. Все пророки от Самуила и так далее. Посмотрите этот текст. И далее Петр говорит: «Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог воскресил сына своего Иисуса, к вам первому послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел». Петр говорит израильтянам, что у них особая привилегия, что они ближе всех остальных, и что Бог послал к ним Иисуса Христа к первым. Он избран народом. Израиль избран народом. И через Израиль Бог задумал распространить спасительную весть, Евангелие для всех народов. И здесь основной вопрос звучит: какое ваше отношение ко Христу? Этот вопрос звучит для каждого из нас. И Петр ясно объяснил, кто такой Иисус, и теперь он спрашивает этих людей. И если мы посмотрим на нашу жизнь, мы можем увидеть особую Божью благодать, заключенную в том, что Бог нам дал. И я абсолютно уверен, что в парадигме это у вас есть. Во-первых, это здравый смысл. Мы можем понимать. Мы можем понимать, что мы читаем. Мы можем понимать Слово Божие. Во-вторых, Слово, которое мы можем понимать здравым смыслом. Да? Это Слово, которое мы можем понимать. Это мозг, который у нас есть. Это Библия, которая у нас есть в разных переводах и так далее. И далее Бог дает нам благодать, когда мы изо дня в день можем читать и слушать Слово Божие, чтобы насыщаться и чтобы дальше жить. Друзья мои, но вот это все ставит нас перед особой ответственностью. Какое наше отношение к Божьему Сыну? И вот сегодня мне бы хотелось оставить вас после вот проповеди Петра с одним единственным вопросом. Какое мое отношение к Божьему Сыну? Как я отношусь ко Христу, который пришел умереть за меня? Друзья мои, и нет ничего сильнее, чем Евангелие Христа. Никакие человеческие выдумы, авторитеты не способны привести человека к спасению. Мы должны с вами понимать, первое, что мы должны с вами выяснить, какие мои отношения со Христом. И второй момент, когда мы выясняем отношения со Христом, эта вещь происходит автоматически с нами. Мы понимаем, что если Христос умер за меня, мы понимаем миссию, которую Христос возлагает на нас. А миссия заключается в следующем. Идите и проповедуйте Христа, провозглашайте Его святое имя. И пусть Господь вас в этом благословит. Мне хочется, чтобы мы были объединены этим, друзья мои. Чтобы мы были объединены не потому, что мы крутые, не потому, что у нас такое прославление, не потому, что у нас тут вот СВР или что-то еще. Я хочу, чтобы мы были объединены только Христом. И чтобы Христос был нашей